Говорит Радио Свобода. Время гостей на Радио Свобода ежедневно по будням с 19 до 20, время московское. Микрофон Анна Качкаева. Добрый вечер. Смена вех. Как изменился политический ландшафт и почему имеет смысл говорить о новом политическом режиме, хотя он вполне себе старый. Об этом мы сегодня будем говорить с политологом, хотя не любит Лилия, когда ее так называют. Ну, хорошо, с публицистом Лилией Шевцовой. Здравствуйте, да, Лилия. И вы можете присоединяться к нашему разговору. СМС-сообщение посылайте на номер +7 903 743 2801. Пейджер в Москве 660-1046. Электронная почта mail@radio-svoboda.ru. А телефон прямого эфира будет включен сразу же после новостей на Радио Свобода второй половине часа. Но начнем с актуального. Ну, собственно, это все равно касается нашей темы, безусловно. Владимир Путин сегодня подписал закон о клевете. Он вступил в силу, уголовное наказание, вернулась статья через полгодика после того, как Дмитрий Анатольевич ее отменил. И вот сегодня стало известно, что Илья Медведев стал студентом юрфака МГУ, по стопам пошел. А вот будет изучать теперь, как вот отец сначала пытался изменить законодательство, потом поприветствовал вот в интервью иностранным коллегам, не дали как выходные изменения в этих законодательных инициативах.
Дети иногда восстают против отцов.
Не будем гадать, посмотрим. Значит, о черном списке сайтов сегодня тоже стало известно, что закон тоже вступает в силу, кроме там двух статей. Ну, в общем, реестр сайтов, пропагандирующих детское порно, суициды и наркотики. Хотя так вроде бы все там полезно, потому что там есть, например, и маркировка по возрастным категориям для телерадиопрограммы и для веб-сайтов, и рекламировать нужно, объявлять до начала о всяких таких неприятных вещах, если они есть в продуктах медиа. Но посмотрим, как этот закон будет применяться, тем более, что там говорят, что будут проблемы еще и с точки зрения рекламы. Но, тем не менее, вот это все теперь такая жизнь медиа, но и сегодня же процесс над девушками из Pussy Riot вступил в такую публичную сферу, и хотя судья заявила, что процесс открытый, трансляция была тут же запрещена, и, в общем, многого чего не увидели. И теперь только вот твит-репортажи и смонтированные видеорепортажи, кстати, на сайте «Свободы» наши слушатели тоже смогут увидеть, и зрители. И в словах обвинителя гражданского суда звучали слова вовсе не из юридической практики, а слова в категориях добра и зла, что, в общем, мало имеет отношения, опять же, к законодательству. Наконец, Алексей Навальный, все так напрягались сегодня до обеда, сходил в Следственный комитет, вышел на свободу, и все уже коллеги в соцсетях написали, что спасибо Бастрыкину за пиар, GR и HR, потому что количество камер, которые его встречало около Следственного комитета, ну, разве что вот только президент обычно встречает. Вот такая сегодня картина дня. Как это вписывается в общем, всегда довольно спокойное лето и приближающуюся политическую осень? Это вот показатель чего?
Аня, если позволите, я вот прокомментирую ту картинку, которую вы нарисовали, таким способом. Власть, собственно, взяла в руки кувалду, замахнулась, и вот независимо от того, какой будет удар, а после того, как они замахнулись, удар должен быть обязательно, потому что если власть остановится только замахнутой кувалдой,
нет, подождите, вскоре, давайте, можно
вскоре,
я еще...
Да, вскоре я просто закончу предложение. Вскоре может возникнуть у населения ощущение, что власть слаба, безвольна, вот, и импотентна. Да, пожалуйста.
Ну, вот смотрите, тогда еще ведь, да, давайте закон... Нет, кувалда-то такая с размахом широким, потому что еще закон об НКО и иностранных агентов, про нарушения на митингах, еще и, возможно, СМИ тоже к иностранным агентам могут отнести. Ну, то есть набор такой за этот месяц более чем серьезный.
За два месяца фактически. Да. Да, вы правы. То есть вы, по сути дела, уже обрисовали одну тенденцию, которая очевидна. Это тенденция к усилению репрессивности режима. Более того, давайте поставим точки над «и». По сути дела, за два месяца режим из одного качества перешел в другое. Вот. И если уже говорить о соответствии вот этой политической практике нашей российской конституции, то власть осуществила конституционный переворот. И звучит это очень страшно, парадоксально, потому что я говорю «конституционный переворот», который одновременно является антиконституционным. Звучит совершенно, совершенно убийственно. И, но, тем не менее, вот посмотрите, все эти законы, которые вы перечислили, и все эти действия власти, которые она осуществляет на практике, и обыски, и репрессивные меры в отношении девочек, задержания до, собственно, вердикта суда, ну и так далее, они являются игнорированием, более того, они являются уничтожением двух первых статей Российской Конституции. И прежде всего, статьи Российской Конституции о том, что власть принадлежит народу, народ является основным источником власти. И, собственно, брошены в корзину основные статьи о свободе совести, о свободе собраний, митингов, о свободе информации, собственно, об основополагающих правах и свободах российского гражданина. Эти статьи Конституции уничтожены. Таким образом, власть совершила антиконституционный переворот. Но в Конституции есть также глава об организации власти, в которой, собственно, все основные полномочия даются кому? Президенту. И у президента может возникнуть искушение, и оно у него возникло, так же, как и у Ельцина, выйти за пределы каких-то ограниченных своих полномочий и, собственно, отбросить права и свободы.
Поэтому народ российское самодержавие
уже заключено в этой организации власти. И в организации власти заключена возможность отказа от всех других статей и глав Конституции, от прав и свобод. Поэтому то, что произошло, переход относительно мирного, относительно мягкого режима, авторитарного режима, но который допускал существование гетто, и нас с вами в этом гетто, и мы могли еще попискивать. Режим перешел от этого мягкого авторитаризма к достаточно жесткому традиционному авторитаризму с возможностью усиления диктаторских полномочий власти. И все это произошло в рамках сохранения одной, собственно, главы Конституции, организации власти. Вот. Более того, давайте, если немножечко мы поднимемся над этой тенденцией изменения режима, причем способом достаточно жестким, очевидным и быстрым в течение двух месяцев, мы можем, так сказать, оценить произошедшее еще и под другой, и под другим углом. Собственно, я не хочу говорить пафосно и выглядеть пафосно, но недавно я прочитала, перечитала одного известного историка, который сказал: «Великие события подкрадываются незаметно для их участников». И вот мне представляется, что за последние 6-8 месяцев мы с вами, со страной, с государством, незаметно вошли совершенно в новое качество развития. Вот Россия дошла до определенного тупика, до конца тупика, уперлась в стенку, и теперь возникла перед нами, собственно, возможность либо гнисть окончательно и до конца дальше, либо возникла возможность великого перелома. Великого перелома в каком смысле? Перехода из этой неправовой действительности, в которой мы жили, и в которую режим нас хочет загнать еще дальше, из неправовой реальности в правовое государство. Потому что если мы вспомним историю, то, собственно, дважды на протяжении прошлого века мы переживали великие события, и мы считали, что это были переломы. 17-й год, Октябрьская революция, 91-й год, распад Советского Союза. И каждый раз потом оказывалось, что речь-то идет о великом событии, которое стало просто воспроизводством того же самодержавия, только в другой форме. То же самое произошло, собственно, и после распада Советского Союза. Российская элита воспроизвела самодержавие, отбросив российское, советское государство, отбросив старую государственность. А после этого, в течение последних 17 лет, этому самодержавию делали банки, делали припарки, так сказать, делали мейкап и так далее, чтобы заставить его выглядеть цивилизованным. А сейчас, по сути дела, и внутри правящего класса, и внутри значительной части общества, по крайней мере, той части, которую мы называем думающим обществом, обществом средними словами, интеллектуалами и так далее, вот в этой части населения, да и внутри бизнес-элиты, уже, я думаю, произошло осознание того, что самодержавие себя изжило, что оно не может дать России развиваться динамично, что, в общем-то, эта форма жизни России исчерпала себя, и нужно из этого выходить.
Но большинство-то так, видимо, все-таки не думает. Иначе...
Вы знаете, что впервые в российской истории, и вот последние события доказали это, может быть, население и не готово выйти на улицу, население в своей массе, провинциальная Россия, вторая Россия, не городская Россия, и даже не городская, и даже Россия не крупных городов, она, может быть, не готова выйти на улицу с этим требованием, но впервые Россия готова принять новые правила игры, потому что даже простые люди, люди в Крымске, люди в Томске, которые сейчас задыхаются от пожаров, они сейчас мечтают, во-первых, о государстве, которое бы заботилось об их жизни, о правовом государстве, о борьбе с коррупцией. Это собственно, нормальные элементы нормальной жизни любого западного общества. Вот. И вот в этом контексте, кстати, то, о чем вы говорили, переход режима к откровенной репрессивности свидетельствует о чем? Свидетельствует о том, что власть по-старому управлять уже не может.
Но об этом...
И значительная часть населения уже не хочет жить по-старому. Налицо, в общем, все признаки традиционной предреволюционной ситуации.
Лилия Шевцова, продолжим сразу же после короткого анонса.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Грядущие отставки подмосковных коррупционеров. Маневр власти или победа гражданского общества. Об этом беседуем с активистами движения в защиту Химкинского леса Евгенией Чириковой, Аллой Чернышовой и Алексеем Дмитриевым. Ждем ваших звонков с 9 часов вечера, повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Время гостей на «Радио Свобода». Микрофон Анна Качкаева, Лилия Шевцова сегодня со мной в студии. Мы не подводим итоги и, в общем, не делаем пока никаких прогнозов. Мы пытаемся объяснить, вот какая новая реальность на дворе. Лилия утверждает, что, в общем, сложился новый политический режим. С одной стороны, антиконституционный, с другой стороны, вполне такая, конечно, какой-то... когнитивный диссонанс, а с другой стороны, вполне себе в конституционном русле власть действовала, потому что юристы, в общем, понимали, что они делают.
Конечно, конечно. И вы, кстати, Аня, тут да. Этот диссонанс, который возникает в нашем сознании, он, в общем, имеет все основания для того, чтобы быть распространенным и на другие сферы жизни. Вот, так сказать, антиконституционный переворот, который совершил Кремль, он, по сути дела, укладывается в те же рамки, в которые живет российская элита, которая российское общество пытается консолидировать на антизападной основе, в то же время она часть западного мира.
Абсолютно.
И никогда в российской истории не было столь прозападной и западно ориентированной российской элиты.
Деньги, интегрированной, и дети,
интегрированной в Запад. Поэтому, то есть, наша жизнь соткана из этих абсолютно странных, несопоставимых вещей.
Ну, она, похоже, вообще соткана, и раньше-то была из этого вот бесконечного двоемыслие, только оно теперь уже распространилось на основы устройства, так получается.
Раньше при Советском Союзе двоемыслие было в принципе формой жизни, да. Потому что были разные стандарты и так далее, а сейчас это двоемыслие сконцентрировано и в российской конституции, и в способе выживания российской системы, и в способе выживания российского самодержавия. То есть это двоемыслие стало стандартом жизни, и одновременно это двоемыслие стало фактором, который играет роль бомбы замедленного действия. Вот я могу использовать метафору для того, чтобы объяснить, что я имею в виду. Вот наша нынешняя власть пытается загнать нас в крепость и роет один ров, окружающий крепость, заполняет его водой второй ров из всех этих законодательных инициатив. А скоро будет еще и репрессивная практика правоприменения, третий ров. И при этом, пытаясь удержать нас внутри этой крепости, она хочет получить право выходить из этой крепости в любое время и наслаждаться жизнью вне предела в этой крепости. Такие крепости долго не живут. И такие системы, которые возникли в России, долго не существуют. И здесь вот сейчас проявляется очень интересная вещь. Одна из, пожалуй, одна из важнейших и для нас, и для этой власти. Эта власть, замахнувшись, мы с вами говорили в первой части передачи, вы об этом говорили, замахнувшись, обязательно должна бить.
Ну,
кажется,
вот,
Олег Морозов, да, а может быть, кто-то другой сказал несколько лет тому назад, если замахнулся, нужно ударить. И в этом вот логика этой власти, она не может показаться слабой, следовательно, она должна бить. Но как бить, если она не знает пределы своих возможностей? Она не
По-моему,
знает,
боится.
Может ли она опереться на силовые структуры, будут ли они лояльны этой власти. Она должна ударить так, чтобы ее лидеры, сама элита, имела возможность выезжать за рубеж и в смокингах участвовать в европейских посиделках и обниматься с Ангелой Меркель. И вот поэтому то, что сегодня происходит, и происходит сегодня с девочками Пуси, с Алексеем Навальным, а вскоре будет происходить с ребятами, которые сидят по делу о Болотной 6 мая, это, собственно, факт прощупывания властью тех пределов, тех флажков, за которые она не может выйти. И она до сих пор этого не знает. Поэтому для того, чтобы опробовать, ей нужны сакральные жертвы. Вот те люди, о которых вы говорили, Алексей Навальный, был избран в качестве сакральной жертвы. Девочки Пусси Райот из этой группы, панк-рок-группа, это тоже сакральная жертва, которая должна показать и власти, и обществу, и окружающему миру пределы насилия.
Подождите, ну ведь, опять же, сценарии в этом смысле известны. Дальше, вот смотрите, Олимпиада. Угу. Медведев на трибунах, Лукашенко не на трибунах. Это к разговору о сакральных жертвах. Но вот где же тут вот между Сциллой и Харибдой нужно проскочить? Не довести до того, чтобы сакральных жертв было как жертвы именно? Вот чтобы...
Власть пока, наша власть, Кремль, пока еще не знает пределов нашего терпения. И мы не продемонстрировали где-то черта, после которой люди выйдут на улицу и потребуют. Навального нельзя сажать в тюрьму. А мальчиков и девочек, там, кстати, Баранова, да, нет, извините.
Ну,
Маша Баронова, да. Маша Баронова тоже среди подозреваемых. Вот. И их тоже сажать нельзя в тюрьму. То есть эти пределы сакральной жертвы можем показать только мы. И можем показать Запад. Запад начал демонстрировать тот факт, что у него терпение уже исчерпано. Это список Магнитского. И это одобрение списка Магнитского ОБСЕ.
Нет, с бизнесменами как-то не очень работает, мне кажется, в России. Вся история Ходорковского, даже история с Магнитским, общество на нее не так реагирует, как, может быть, будет и уже способно реагировать. Другое дело, что на девочек как раз проснулась такая очень архаическая часть общества, как раз поддерживающая необходимость...
Проснулся российский православный фундаментализм, это правда, но одновременно проснулась и часть интеллигенции, проснулось творческое меньшинство, которое подписало письмо в поддержку девочек. Не все, да, не все, поэтому я с такой, так сказать, улыбкой сожаления слушала вчерашнюю информацию о том, что Гарик Сукачев, Лагутенко в Лондоне отказались выразить свое негодование, по крайней мере, возмущение самим процессом Пусси Райот. То есть не все, конечно. Но здесь вот я бы хотела одну очень любопытную вещь отметить. Ведь, собственно, Пусси Райот и весь этот процесс, в котором девочки ведут себя достойно, они удивительно достойно себя ведут, но весь этот процесс демонстрирует не только возрождение или же, скажем, подъем российского фундаментализма, который поддерживает власть. Он же показал и впервые столь очевидное слияние государства и церкви. Кстати, очень невыгодное, невыгодное для церкви.
Крайне не поддерживают люди воцерковленные, но думающие и как раз воспринимающие церковь не в связи с государством.
Да, но это же поцелуй смерти для церкви, потому что, во-первых, власть заставила церковь стать репрессивным механизмом, используя, так сказать, это, так сказать, церковное обоснование, используя якобы, так сказать, христианское обоснование, ведь власть заставила церковь и поручиться, и нести коллективную ответственность за репрессивные меры. И вот сейчас...
Не поручиться, а даже частью промолчать и тем самым
молчание
оказаться...
Это... Да. Молчание церкви – это легитимация государственного насилия, государственных репрессий в отношении этих девочек. И, кстати, все это происходит сегодня, когда весь мир отмечает 50 лет с момента начала Второго Ватиканского собора. Mm-hmm. Помните? Второй Ватиканский собор сделал католическую церковь открытой. Он обратил католицизм к миру и к человеку. Он заставил католическую церковь подумать о свободах, о правах, о душе отдельного гражданина. А ведь до этого церковь была почти такая же, как российское православие, поддержка статус-кво. А после этого католицизм ведь, по сути дела, стал наиболее активной, наиболее динамичной мировой религией. И он стал заботиться именно о личности, о его душе. И смирение, не только смирение, но и милосердие, и прощение стали великими догмами католицизма. И я сейчас вспоминаю, кстати, польского папу Иоанна Павла II. Помните, турецкий террорист, представитель группы серых волков, Олег Джар, ведь, собственно, осуществил покушение на папу и оказался в тюрьме. Папа Кароль Войтыла был очень серьезно ранен, и именно Кароль Войтыла просил итальянского президента помиловать Агджу. И Агджа был помилован, и Войтыла пришел к нему в камеру, и они вместе сидели. Пришел Войтыла в камеру, Иоанн Павел II в камеру для того, чтобы сказать Агджа: ты знаешь что, я тебя прощаю, и я буду молиться о твоей душе. И это был великий момент для католической религии, для церкви и для самого папы. Вот вы представьте ситуацию, когда патриарх Кирилл приходит в камеры к девочкам.
Что ты его туда не пускает? Я думаю,
либо
что не
просит
случайная
президента
история.
Путина помиловать.
Часов недвижимости и квартир. Но ему он, напомнили
но
про это.
Но он упустил этот момент. А между прочим, это был великий момент, когда и сам Кирилл мог стать человеком истории, и он мог поднять российское православие совершенно на новую высоту и сделать эту религию совершенно новой, современной религией 21 века. А вместо этого Кирилл оставил и церковь, и православие в 16 веке.
Но, тем не менее, идеологически, вот все бы, что вы ни говорили, вот с церкви понятно, там хоть какая-то мировоззренческая история появилась и возбудила общество, хотя, скорее, действительно архаические слои, а вовсе не модернистские, о которых тут еще полгода назад говорили. Идеологии-то под этим никаким нет. Но, с одной стороны, кувалда, с другой стороны, фундаментализм. И вот как это дальше-то? Либо вот мы куда дальше?
А вы, собственно, Аня, очень здорово меня толкаете к тому, чтобы мы с вами определили некоторые признаки агонии вот этой власти.
Но это мы сделаем сразу после новостей на радио «Свобода» об агонии. А в программе «Время политика» в цикле передач к 75-летию Большого террора после 22 часов Михаил Соколов и его гости будут говорить на тему ОГПУ НКВД СССР «Повседневная жизнь расстрельного механизма».
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19:30. Коротко о главных новостях. Допрос оппозиционного блогера Алексея Навального, на котором, как ожидается, ему будут предъявлены обвинения по делу Кирова Леса, перенесены на завтра. Сегодня оппозиционер приехал в Следственный комитет и вскоре уехал оттуда. Хамонический суд Москвы, где рассматривается по существу дело пангруппы Pussy Riot, удовлетворил ходатайство прокурора, запретив видеотрансляцию и фотосъемку при допросе свидетелей и потерпевших. Участницы группы Pussy Riot признают, что их акция в храме Христа Спасителя была этической ошибкой, но не считают себя виновными, а уголовное преследование называют политическим. Президент России Владимир Путин подписал закон, возвращающий в Уголовный кодекс статью «Клевета», сообщает сегодня пресс-служба Кремля. В Москве задержаны трое подозреваемых в убийстве в апреле этого года мусульманского общественного деятеля Митина Мехтиева. На Украине началась избирательная кампания по выборам депутатов Верховной Рады, которые состоятся 28 октября. Список кандидатов от объединенной оппозиции «Батьківщина» возглавит экс-премьер Украины Юлия Тимошенко, отбывающая 7-летний срок наказания за превышение должностных полномочий. Власти Таджикистана заблокировали доступ к сайтам британской телерадиовещательной корпорации BBC и российского телеканала «Вести». Эксперты связывают это событиями в Горно-Бадахшанской автономной области, где на прошлой неделе была проведена операция против боевиков. В Казахстане в результате полицейской операции убито 6 человек. Как сообщили казахские правоохранительные органы, операция проводилась в понедельник в Алма-Ате. Ранее за всеми шестерыми была установлена слежка в связи с недавним нападением на полицейских.
Время гостей на Радио Свобода ежедневно по будням с 19 до 20. Время московского. Микрофон Анна Качкаева. Здравствуйте. С Лилией Шевцовой мы сегодня говорим о том, как меняются вехи, как изменился политический ландшафт и почему имеет смысл сегодня говорить о наступившем новом политическом режиме, который за 2 месяца сильно трансформировался и обозначил свои новые рамки, но пока еще как-то не определился с действенностью. То есть все заявки сделаны, как сказала Лилия в первой программе, в начале программы, на такую репрессивность, да, но пока еще вот этот замах кувалды произведен, а точки не расставлены. А вот как раз о том, как эти точки могут повлиять на процесс изменений или потом уже деструктивных каких-то процессов, которые могут начаться, мы поговорим в этой части программы, и я уже буду подключать вас и сообщать, и читать ваши сообщения из сайта и из пейджера. СМС-сообщение посылайте на номер +7 903 743 2801, пейджер в Москве 660 10 46, электронная почта mail@radio-svoboda.ru, телефон прямого эфира 8 800 222 12. Пожалуйста, пишите и звоните. Ну так давайте, вы говорите про агонию.
Но вы меня сюда затолкнули. Вы начали говорить об отсутствии у этой власти идей.
Да.
Но идеи-то... Государство и власть без идеи существовать не могут.
Подождите, но идеи ее и последние лет 12 не сильно просматривалось. Ее Дмитрий Медведев как-то попытался сформулировать в этих словах модернизации, свободы, инновации, но как-то она такая технократическая получилась, эта идея, и оказалась так нежизнеспособна, что все за полгодика
это
свернули.
Это все правильно, но тем не менее у каждого президента была определенная идея президентства.
Она была у Ельцина,
это все же демократия, борьба с коммунизмом. Это была у Путина идея восстановления целостности России, подъем с колен. Это все же была идея. Этим-то завершилась. У Медведева была идея модернизации, как она завершилась, понятно, но была идея. Сейчас у нынешней власти, у нынешнего политического режима, который, собственно, у которого уже нет времени и сделать себе мейкап, вот, и которая, так сказать, уже выглядит достаточно неприглядно, нет никакой идеи, кроме одной. Мы хотим выжить, мы никого не пустим, и мы оберегаем свою ветку, мы оберегаем свое статус-кво, не трогайте нас. А вот с такой идеей власть долго не живет. Но в то же время я думаю, что я достаточно быстро должна проскочить несколько пунктов до того, как мы будем говорить с радиослушателями. У меня нет такого излишнего оптимизма относительно того, что эта агония кончится очень быстро, завтра, либо через 6 месяцев, либо даже через 2 года. Потому что есть несколько факторов, которые держат вот эту власть на плаву. Это прежде всего деморализация политического класса. Вот, это, по сути дела, деградация элиты до такой степени, какой, пожалуй, не было даже в советские времена. Потому что там все же была часть политической элиты, которая была заинтересована в каких-то хотя бы принципах, во всяком случае, пыталась в них верить. Во-вторых, это отсутствие серьезной консолидированной оппозиции, которая бы предложила обществу новые правила игры. Так? И в-третьих, это существование еще бюджета, который можно пустить на задабривание. Вот это те поплавки, которые сохраняют эту власть на поверхности. И еще сохраняется возможность даже в случае падения этого режима, этой власти, сохраняется возможность, скажем так, смены лидера и смены правящей группы и воспроизводства вот российского, русского самодержавия за счет просто смены лиц, которые ее персонифицируют. Такая возможность тоже есть. Поэтому мы должны это иметь в виду. Но в то же время давайте очень быстро перечислим те факторы, которые работают на подрыв. Сама власть под себя копает. Вот посмотрите, что они делают с Навальным. Это же нужно совершить такую глупость. Ну, вызвали человека, возбудили всю страну, не только интернет. Возбудили Запад.
Всю страну это вы, пожалуйста, не преувеличивайте.
Но, по крайней мере, ту страну, которая говорит, думает, может выйти на улицу, а, собственно, так сказать, политику жизни, развития всегда делает меньшинство. Так вот это меньшинство они смогли возбудить. И с плачевным результатом. Действительно, Навальный вышел из сказал, но мне сделали прекрасный пиар. Вот, так что, так сказать, что сейчас не сделает власть, это каким-то образом работает против нее. Ну вот Медведев в Лондоне говорит, вы знаете что, все эти обвинения, это мифы, это фантомы, мы почти как на Западе. И уже даже журналисты «Таймс» смотрят на него с таким плохо скрываемым, сардоническим взглядом, ну, немножко внутри себя посмеиваясь, потому что уже совершенно
очевидно. Нет, он еще сказал, что он еще раз попытается.
Попытается, а вот лучше бы он этого не добавлял, потому что это еще добавило поводов для иронии, так сказать, обозревателям и его интервьюерам. Таким образом, вот что не делает власть, то как-то все вот не по делу. Кроме того, ну, вот мы уже упомянули, нет идей. Наконец, есть еще один фактор. Вы понимаете, сама власть сокращает поле своего маневра и сокращает свою базу. Вот вспомните, еще в прошлом году вокруг власти суетилось очень много приживалок, суетилось представителей разных групп. В общем, было много разных групп вокруг трона, которые достаточно комфортно себя чувствовали и во власти, и при власти, и против власти. Эти люди воспринимались нами как либералы, как демократы. Они могли перемещаться между, скажем, разными измерениями, жить на разных орбитах. А вот нынешний оскал власти и нынешний режим делает необходимым размежевание. То есть для очень многих людей возникает необходимость выбора. Либо ты с властью, и ты участвуешь в круговой пороке, либо ты против власти. Быть порядочным, быть нормальным, быть цивилизованным и быть властью сейчас очень трудно. И эта власть будет держаться, скажем так, на человеческом негативном материале, на человеческих отбросах. То есть вот потеря власти, любой претензии на морально-нравственную точку зрения – это очень важно. Это очень важно. Это подмывает власть со всех сторон. Поэтому, собственно, мы можем говорить, что мы сейчас присутствуем, имеем честь присутствовать на очень важном этапе российской исторической эволюции. Вот сейчас перед нами возникает возможность каким-то образом попытаться выскочить из того тупика, в котором была Россия.
Лиль, опять, вот вы говорите, тоже как в когнитивном диссонансе, между оптимизмом и пессимизмом. То есть, с одной стороны, вот все, что вы описали, на мой взгляд, ничему не может поспособствовать, потому что деградировавший политический класс, молчащее большинство, значит, вот коррумпированная экономика и так далее. Потом говорит, вот Конституция такая, какая есть, оппозиции никакой. Выскочить-то как? Это кто должен? И как это
мы же живем в диалектическом мире. У нас нет, так сказать, так черного либо белого вектора. У нас все смешано, но есть один вектор, который мы с вами определили в начале, когда мы поднялись над всеми этими тенденциями, над мозаикой, которую мы обсуждали в самом начале. Это вектор упадка этой власти, упадка самодержавия. Вот самодержавие падет в любом случае, и этот режим уйдет в любом случае, потому что он уже теряет способность к управлению Россией, он теряет способность решать чисто управленческие задачи. Вот посмотрите, что было в Крымске. В Крымске власть продемонстрировала неспособность решать элементарные
это, конечно,
задачи.
Такая
вы посмотрите,
ситуация.
Что
всех
происходит в Томске,
да,
с пожарами.
Вранья
уже, так сказать, второй год горит Сибирь, второй год. мы имели пожары вокруг Москвы, ничему не научились. То есть власть теряет возможность решать элементарные технологические и технические вопросы управления. Поэтому тут уже вектор совершенно, совершенно однозначен. Но вы задали вопрос, есть ли возможность альтернативы? Да, при определенных условиях. Какие это условия? А условия это следующие. Условие один. Фактор, который может нас вывести на, скажем так, оптимистическое измерение, это консолидация всех сегментов оппозиции. Это необходимость внутри оппозиции перестать делить себя на чистых и нечистых, на демократов, так сказать, которые более чистые демократы, и других всех остальных. Есть целый ряд групп, которые необходимо объединить на одной платформе, на платформе борьбы, борьбы за общие демократические ценности. И второе – это найти способ соединения политического протеста и социально-экономического протеста. А эта волна будет подниматься. Вот сейчас политическая волна в городах, она опала. Ну что делать? Она опала. Но все это работает по принципу цунами. Вот первая волна опала. Может быть, вторая спадет тоже, которая будет осенью. Но поднимется же другая волна, которую власть опять-таки готовит. Вы посмотрите, с 1 июля поднимаются тарифы. Во всех сферах экономической жизни.
Пока это еще народ не почувствовал, к ноябрю почувствует.
Но вот соединение политического и социально-экономического протеста. И третье, вы посмотрите, что делают волонтеры. Вы посмотрите, как вне и помимо оппозиции само общество начинает отвоевывать от государства сферу своей автономии. Начинает компенсировать государственную неэффективность и начинает работать вместо государства. Это тоже происходило впервые в российской истории.
Да, волонтеры тоже.
У точно. Нас, как кто-то сказал, мой коллега Сегёки Хакамада, брат Ирины Хакамада, он сказал, ну, Россия – это же куча песка. Да, не на него времени, мы были кучей песка. То есть соединением несоединимых, автономных,
китайцы, кстати, всегда автономных говорят, что Россия – песок,
индивидов.
А мы глина.
Да, индивидов. Это действительно так. Но эти индивиды стали демонстрировать, что у них есть драйв, возможность самоорганизации и возможность координации усилий. То есть мы превращаемся в общество осознанных индивидов, которые готовы сотрудничать.
Ну, вот, кстати, про экономику, потому что Андрей вас спрашивает от системных либералов, и это правда, у меня здесь было несколько экономистов разного, ну, хорошо, это кавычки были, которые относят себя в целом к либералам, но одни левее, другие правее, неважно. И Андрей совершенно разумно, я понимаю, что он это слышит не... В общем, от нескольких людей, в том числе у нас на радио. Новый тезис. Российская экономика развивается нормально, и якобы именно она подтянет общество все равно к демократии без всяких политических реформ. Ну, все, от ВТО, даже если там нефть не берем, от ВТО до вот тех экономистов, которые работают в правительстве, от того, что элите надо счета сохранять, детей учить, инкорпорироваться в международные большие компании, и эти сделки так или иначе происходят. И вот Андрей спрашивает, возможно ли такое в принципе, и может ли коррумпированная, придавленная государством экономика стать катализатором демократических процессов в обществе?
Андрей, ну, мне кажется, Россия 17 лет доказывает, что это невозможно, потому что 17 лет основным, собственно, принципом развитие российской власти и российской системы, и российской экономики была опора на экономику, которая должна вынести Россию на другой уровень, во-первых, экономического развития, а во-вторых, привести к демократии. И к чему опора на экономику нас привела? Опора на экономику привела нас к тому, что мы сейчас, как мы с вами обсудили, имеем переход режима из мягкой авторитарной фазы в репрессивную фазу. Какая тут демократия? Мы видим переход России при Путине, кстати, при последних правлениях Медведева и Путина в разряд стран, которые по коррумпированности, пожалуй, могут поспорить с африканскими странами, со странами третьего мира. И мы можем гордиться тем, Андрей, что Россия при таком приоритете акцент на экономику без демократии, Россия получила лидерство в весьма интересных сферах жизнедеятельности общества. Россия лидер, во-первых, в сфере, так сказать, количества абортов на душу населения. Россия лидер среди всех государств со средним уровнем достатка по, скажем, преступлениям на 100 тысяч человек. Мы обогнали Южную Африку, с которой мы, так сказать, недавно соревновались. Мы имеем первое место среди всех государств, которые более-менее значимы по потреблению наркотиков, по потреблению спирта и, так сказать, алкоголя на душу населения. Наконец, среди стран со средним уровнем достатка сейчас, вот после, так сказать, развития 17 лет опоры на экономику, мы имеем первенство по самоубийствам среди тинейджеров, среди также по количеству бездомных детей и так далее. Ну, о чем можно говорить? Ну, сколько можно еще приводить аргументов и сколько можно экспериментировать с тезисом «экономика нас вытянет»?
Еще один вопрос от Алины. Даже ученики в школе знают, что все переломные события в России были связаны с глобальными событиями, мировыми войнами, экономическим крахом системы. Сейчас ничего этого не просматривается. Откуда же ждать перелома?
Вы знаете что? Очень часто цивилизации рождались и умирали без каких-то глобальных катаклизмов. Ну вот, например, когда распался в 91-м Советский Союз, не было ни войн, ни глобальных кризисов, а распад Советского Союза стал естественным следствием исчерпанности ресурсов советской системы в ее коммунистическом изложении. А что касается сегодняшнего дня, то, кстати, Россия входит в новую стадию своего экономического и политического кризиса в очень неблагоприятной ситуации глобальной. Мы, по сути дела, переживаем то, что переживал мир в 30-е годы, переживал мир во второй раз в 70-е годы. Мир переживает кризис капитализма. И вот наш кризис происходит в неблагоприятных внешнеполитических условиях, потому что окружающий мир занят собственными проблемами, собственным выживанием. Посмотрите, что происходит в Европейском Союзе. Посмотрите, что происходит с Соединенными Штатами, которые пытаются выкарабкаться из собственного кризиса. То есть наш кризис совпал с потерей вектора западными демократиями, что только, кстати, усиливает наше хаотическое движение. Потому что отсутствие вот этого благоприятного внешнеполитического окружения, конечно, не дает возможности и нам найти своевременно наш вектор.
А ну вот вопрос из Америки от Марины. Имеет ли политическое значение для российской власти, кто победит в американских президентских выборах? Если да, то как? Недавно в передаче, это у меня тут был Руслан Гринберг, он предрек, ну, вполне так шутя, сказал о конце света, но серьезно сказал, что будут большие проблемы, если победит Ромни.
Ну, вы знаете, американская система построена на одном принципе. Смена партии и смена лидеров во главе не ведет к резким колебаниям внешней политики. То есть могут быть изменены определенные, скажем, нюансы во внешней политике Ромни. Но вряд ли можно ожидать какого-то существенного кардинального изменения всей парадигмы американской внешней политики. Можно просто сделать вывод о том, что Ромни будет гораздо легче отказаться от некоторых мифов и стереотипов, иллюзий в отношении перестройки с Россией, пока во главе России, России стоит нынешняя правящая элита. Вот Обаме будет трудно от этого отказаться, а Ромни будет очень легко отказаться от мифов и пойти на некоторое ужесточение отношения к России. Но оно произойдет в любом случае. Сам список Магнитская говорит о том, что американский конгресс уже толкает американскую исполнительную власть гораздо более жестко. Жесткому и холодному взгляду на Россию.
Давайте послушаем Москву. Елизавета, вы в эфире. Здравствуйте.
Добрый вечер.
Да.
Лилия Федоровна, у меня очень два простых вопроса.
Они самые сложные.
Сейчас вопросы вы обсуждали как раз очень сложные. У меня очень простые вопросы. Как вы считаете, вот только и исключительно в истории с девушками не могут ли в какой-то момент появиться кто-нибудь из наших двух иерархов, светский или церковный, и, будучи во всем белом, помиловать каким-то образом этих девушек? И вопрос второй, такой же короткий, видимо. Скажите, пожалуйста, насколько сознательно власть разделяет наше общество на всевозможные враждующие сегменты по религиозным признакам, по партийным, по каким угодно, с Спасибо, Елизавета.
Елизавета, спасибо за ваши вопросы. Что касается помилования девочек, но это, в принципе, в рамках возможностей российского президента. Поэтому Путин вполне имеет возможность и право это сделать. Но вот некоторые вещи, которые касаются психологии его лидерства и его политики последних лет, заставляют меня серьезно усомниться в том, что он готов к этому. Вот во всем отношении власти к девочкам, которые сидят в тюрьме до суда и которые, возможно, будут и сидеть еще до конца этого года, есть определенный элемент мести. И мести не только церковного лидерства, но и мести светской власти по отношению к этим девочкам. Поэтому если власть начинает мстить, так же, как она мстила Ходорковского, увы, к сожалению, возможностей для помилования очень мало. Я хотела бы ошибиться в своем чтении психологии нашего лидера.
Так, ну, поскольку Елизавета задала вопрос не только про светского лидера, но и про религиозного тоже, и вы только что пересказали историю вполне себе уже каноническую с
Иоанном Павлом II,
да. А вот шанс
был бы шанс для Кирилла заставить общество забыть и про нанопыль, и про часы, и про квартиры. Пусть очень поздно, но попросить Путина помиловать девочек и простить, если в его понимании девочки совершили грех. В принципе, так сказать, я не вижу даже оснований для этого, но, возможно, церковь иначе оценивает
Лена,
его.
Ну, да, там есть раз, но тем
но
не менее.
Дело в том, что Кирилл имел эти возможности раньше, а сейчас уже поле такой возможности для него начинает сокращаться. Но все же давайте будем надеяться, что Кирилла, по крайней мере, проснется, если не христианское чувство милосердия, то, по крайней мере, политическое чутье. Вот политическое чутье должно ему сказать: Кирилл, если ты хочешь уважения среди людей, которые бросят тебя наедине с этими фундаменталистами, с одним течением, то, пожалуйста, сделай шаг. Ну, посмотрим, сделает он это или нет.
У многих воцерковленных людей это был одним из таких... Ну, вот когда с ними разговариваешь, особенно с молодыми людьми, вот, которые в семье и с церковью связаны уже давно, они говорят, что вот они должны извиниться. Ну, собственно, не очень понятно, как, причем здесь суд и извинения, но... Вот сегодня Надежда Толоконникова сказала, что это этическая проблема, и это этическая ошибка. Но это, в общем, при желании можно вполне себе трактовать как признание, ну, некоторой неуместности этой акции. И
Аня,
поэтому
мы
для
можем,
церкви, да, легко, в общем, вот-вот-вот, да. Шарик там.
Аня, мы можем с вами вообразить действительно хорошую картинку, которую вы, как телевизионный критик, можете прокомментировать.
Это чудесно.
Вы представляете телевизионный
себе
кадр, когда Кирилл входит в камеру, и девочки там все втроем, а также, возможно, другие сокамерницы. И они также просят у Кирилла прощения, если они совершили этический проступок. Вот это действительно будет картинка, которая вернет России какое-то чувство,
причем
по крайней
не
мере,
чтобы это был интершум. Просто он входит в камеру,
чувство,
а они просто с ним разговаривают.
Достоинство и, по крайней мере, чувство понимания гражданина и личности. Ну, посмотрим, насколько у Кирилла есть политическое чутье. По крайней мере, мы не увидели наличие у него других качеств, способности, скажем, к прощению и к милосердию. Что касается, Елизавета, вашего вопроса о том, сознательно ли власть раскалывает общество, ну, конечно же, сознательно. Ну, конечно же, сознательно. И, кстати, сам факт натравливания провинциальной России на городскую Россию, скажем, натравливания беднейших и наиболее уязвимых слоев населения, бюджетников, на более обеспеченные слои, это старый и давний трюк самосохранения любой авторитарной власти. Вот. Другое дело, что он работает только временно, и он не может предотвратить цунами, который в любом случае наступит. Общего недовольства властью.
А, Юрий Владимирович, Волгоградская. Да, Волгоградская область. Пожалуйста, вы в эфире.
Да.
Да-да, мы вас слушаем. Приемчик уберите, пожалуйста. И вы в эфире можете говорить, задавать вопрос. Юрий Владимирович. Юрий Владимирович пропал. Но ничего, значит, дозвонится, если еще сумеет. Хорошо, тогда, если вот все, что вы описали, это такие оселочки, которые говорят о перспективах этого нового политического режима, но у нас есть ближайшая перспектива, хотя вы не любите прогнозы, но все-таки есть некоторая политическая осень. Вот как, на ваш взгляд, будет развиваться событие, поскольку все волны протестов всех схлынули, оппозиция, в общем, не видно, чтобы она где-нибудь с кем-нибудь объединялась особенно, хотя ясно, что есть люди, лидеры, которые еще, наверное, не обозначили себя до конца или не решаются обозначить себя до конца, потому что, опять же, мы с вами говорим, что любая борьба за власть – это идейная борьба. Вот где, что может изменить и создать этот перелом?
Аня, конструктивный по возможности. Собственно, сейчас мяч-то на поле оппозиции. В этом смысле вы совершенно правы. Власть сделала все шаги. Она выкопала все возможные рвы. Но кого она сбросит в эти рвы, мы будем уже видеть в ближайший месяц, до сентября. Потому что власть очень спешила, предугадывая и ожидая достаточно волнительной и горячей осени для себя. И она совершенно права. Общество, которое проснулось, в общем, его очень трудно удержать в этой палате номер 6. Поэтому теперь мяч на поле оппозиции. У оппозиции есть, по крайней мере, два фактора, которые будут будировать ее ментальность, и которые будут укалывать ее, колоть булавками, которые будут возбуждать оппозицию и заставлять предпринимать определенные шаги. Первое – это существование политических заключенных. Они были раньше. Политическими заключенными были нацболы, и к нашему сожалению, к моему сожалению, мы их долгое время игнорировали. Политические заключенные у нас начались достаточно давно. Сейчас у нас появляется уже угроза политических процессов, политических судов, вот, которые требуют реакции оппозиции немедленной. И, к сожалению, оппозиция упустила эти два месяца для консолидации по одному вопросу. Протест и требования освобождения политических заключенных, которые сейчас сидят и ждут суда по вопросу Болотной 6 мая.
Ну, была вот попытка собраться.
Ну, небольшая, но, может быть, осенью придет больше народу, а не 2000 на Новопушкинский сквер. И второй фактор объединения оппозиции – это социально-экономический протест, который, конечно же, будет. Тарифы повысились где-то на 12%, но в реальности гораздо больше. То есть, по сути дела, не было в российской после посткоммунистической истории такого массового одновременного повышения цен, такой инфляции. Если даже мы подумаем, как вы ездите на машине, штрафы как повысились. Платили 300 рублей за какие-то прегрешения, сейчас платят 3000. То есть идет огромная волна инфляции, которая, конечно же, поднимет социально-экономическое недовольство. Поэтому для оппозиции есть два повода для объединения.
Угу. Ну что ж, посмотрим, как оппозиция встретит политическую осень. Лилия Шевцова, я благодарю вас. Сразу же после нас итоговый выпуск «Времени свободы».
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Пусси Райт. Онлайн-репортаж Радио Свобода. Эксклюзивные видео и фото.
Комментарии экспертов.
Правозащитник Лидия Графова о запрете на упоминание национальности преступников.
В блогах Свободы.
Журналист Алексей Кузнецов о железном Китае.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7355, 9520 и 9840. Свободный информационный мир. Радио Свобода.